— Вампиры носят имена богов, — сказал Дракула. — Но это придуманные людьми имена. Настоящие боги совсем другие. Я действительно стал одним из них, хоть и по довольно неожиданной причине.
— Не будет нахальством спросить, по какой? — спросил я. — Если мы, конечно, поймем.
— Поймете, — улыбнулся Дракула. — У тебя ведь есть привычка висеть в Хамлете?
— Конечно.
— И сколько ты проводишь там каждый день?
— Прилично, — сказал я. — Ну, наверное, часа два, иногда больше, когда дела нет. В общем, как могу. Кстати сказать, Саду, если я зависаю в Хамлете слишком надолго, меня приводят в себя ваши слова. Это от прежнего хозяина осталось. Я столько раз их слышал, что запомнил наизусть. Ни о чем я так не жалею в свои последние дни, как о долгих годах, которые я бессмысленно и бездарно провисел вниз головой во мраке безмыслия. Час и минута одинаково исчезают в этом сероватом ничто. Глупцам кажется, будто они обретают гармонию, но они лишь приближают смерть. Граф Дракула. Воспоминания и размышления.
«Ложная цитата», — сказал Дракула. «Я никогда не жалел ни об одной минуте, проведенной в Хамлете. Но вампиры не афишируют мою подлинную историю. Это не в их интересах». «А почему вашу историю скрывают?» — спросила Гера. «Потому что она не похожа на миф о Дракуле, который состоит из бесконечных цитат, где изложена, если угодно, идеология вампиризма. Иные из этих выражений действительно принадлежат мне, но большинство просто выдуманы. Этот миф — важнейшая опора вампирического уклада, фундамент вампоидентичности. Для вампиров Дракула примерно то же самое, что Джеймс Бонд для англосаксов. Вампир-победитель, собравший в себе лучшие национальные черты, символический чемпион, безупречный образ. Правда не нужна никому.
И что в вашей жизни нужно скрывать?
Дело не в событиях моей жизни, сказал Дракула. Дело в тех выводах, к которым я пришел. В том, что я понял про природу людей и вампиров.
И что же это?
Вампир вовсе не тайный владыка планеты и бенефициар всех существующих пищевых цепочек. Вампир — это жалкое существо, целиком погруженное в страдания. И от людей его отличает лишь то, что его страдания интенсивнее и глубже. Люди и вампиры — не скот и его хозяева. Это просто братья по несчастью. Рабы-гребцы и рабы-надсмотрщики на одной и той же галере.
— Как вы пришли к такому выводу? — спросила Гера.
— Постепенно, — ответил Дракула. — Началось, конечно, с зависания в Хамлете. Мы все этим грешим, но я зависал в нем не просто на несколько часов. Я мог провести там несколько недель, месяц. Странное безмыслие, где полностью исчезают время, тело и ощущение себя, было самым отрадным в моей жизни. Из-за этого я даже не всегда находил время, чтобы грешить с женщинами. И я задумался, что же происходит в Хамлете. Я стал исследовать этот вопрос. Каким образом? Ну, первонаперво я попытался понять, с чем связано состояние безмыслия, которого достигает вампир. Я решил выяснить, вампирическое это переживание или человеческое.
Конечно, вампирическое, сказала Гера.
Человек может висеть вниз головой сколько угодно, но ничего, кроме головной боли, из этого не выйдет.
Правильно, согласился Дракула. Поэтому я попытался войти в то же состояние не как вампир, а как человек. То есть не свисая с жерди вниз головой, а сидя на земле головой вверх. И после многолетних опытов с медитативными практиками разных религий мне это удалось. Людям уже много тысяч лет известно то состояние, которое вампир приходит в Хамлете. Они называют его джаной.
Поддержать разговор на букву «Д» я не был готов.
«Джана?» — спросила Гера. «Никогда не слышала». «Это состояние крайней сосредоточенности» или поглощенности, которого достигает созерцатель. Его, например, практиковал исторический Будда, как до своего просветления, так и после. И это одна из немногих вещей, которые про него известны. Вы хорошо знаете, что это. Происходящее с нами в Хамлете — это нечто среднее между третьей и четвертой джаной. Но вампиры и люди входят в поглощенность по-разному. Нам для этого достаточно просто повиснуть вниз головой.
и магический червь, контролирующий мозг, сам приводит вампира в абсорбцию. Мы перестаем ощущать тело уже через несколько минут после того, как повисаем на перекладине. А человеку нужно долго, иногда не один десяток лет, тренироваться в концентрации. И то не факт, что научится достигать джан. Но итог примерно один и тот же. И человек, и вампир приходят в состояние тончайшего блаженства, потому что личность со своим клубком мыслей и проблем куда-то исчезает.
Это было похоже на правду. «Мало того, — продолжал Дракула, — я понял, что во время второго нашего таинства, красной церемонии, происходит то же самое. Когда вампир, переживая действие баблоса, полностью исчезает тот, с кем это происходит. Все остается, а вас в этом нет. И это прекрасно. То, что мы считали собой и другими, — лишь легкая рябь на создавшем нас океане бытия». Слова Дракулы идеально передавали мой собственный опыт. Из всего перечисленного следовал странный вывод. Оказывается, высшую радость вампиру приносит не его скрытая власть над людьми и их миром, а возможность на некоторое время исчезнуть, избавиться от самого себя. То же самое в полном объеме относится к людям, причем не только к впадающим в джаны медитаторам, но и к самым простым обывателям, ложащимся вечером спать.
Он опять был прав. Мне и самому это приходило в голову. Свешиваться с перекладины в Хамлете было почти так же приятно, как укладываться спать после тяжелого дня. Расслабляло и радовало предвкушение, что вот прямо сейчас, через минуту или две, все проблемы исчезнут, и на их месте не появится никаких новых.
— Это меня поразило, — продолжал Дракула. — Я задал себе вопрос, что же такое мое «я», если избавление от него даже на короткий срок ведет к такому блаженству? И я узнал ответ. Но на это ушла почти вся моя жизнь. Мне было очень-очень сложно. — Почему? — спросила Гера. — Дело в том, что у нас, вампиров, есть ложное чувство всемогущества. Мол, достаточно щелкнуть языком, и любое человеческое переживание будет нашим. — Разве это не так? — Нет, не так, — сказал Дракула. — Это касается только тех переживаний, которые мы регистрируем как нечто новое, острое и интересное. А самые глубокие из человеческих переживаний связаны как раз с отказом от погони за стимуляцией чувств. Они для нас практически невидимы.
— Вы говорили, что все выяснили про «я», — напомнил я. — Что же именно?
— Это я сама знаю, — сказала Гера. — И не надо объяснять. «Я» — это то, что я чувствую прямо сейчас.
Дракула поглядел на нее с интересом.
— Если вы думаете, что я совсем дурочка, то зря, — продолжала Гера. — Вы роману Махарши читали, Саду? Есть истинное «я» и ложное «я». Ложное «я» — это эго, а истинное «я» — это сознание, оно вечно.
Дракула закрыл глаза, и мне вдруг показалось, что он глядит на нас с другой парой глаз, выпуклых и синих, без зрачков. Это был страшноватый взгляд.
— Девочка, — сказал он, — во-первых, запомни, что никакого сознания не бывает, во всяком случае, самого по себе. Бывает регистрация различных феноменов нервной системы. Это процесс, в котором каждый раз участвует много элементов. Нечто вроде костра, для которого обязательно нужны дрова и воздух. Костер определенное время горит и потом гаснет. От одной головешки можно зажечь другую, но нет никакой огненной стихии или элемента огня. Есть только конкретный, как сказал бы пожарный, случай временного возгорания. И это относится как к вечному огню у вас на Красной площади, так и к абстрактной идее огня в твоей голове. Все имеет причину, начало и конец. Понятно?
Гера сделала странное движение плечами, то ли соглашаясь, то ли просто стряхивая с себя слова Дракулы.
А во-вторых, то «я», которое ты чувствуешь прямо сейчас, возникает лишь на тот самый миг, который ты называешь «прямо сейчас». Но в течение своего краткого существования это «я» уверена, что именно оно было и будет всегда. Исчезает оно незаметно для самого себя. И после его исчезновения не остается никого, кто мог бы заметить случившееся. «Я никуда не исчезает», — сказала Гера. «Оно есть всегда». «Большую часть времени», — ответил Дракула, — «никакого «я» вообще нет. Его нет ни во сне». Ни когда вы ведете машину по трассе, ни когда вы занимаетесь размножением. Оно возникает только в ответ на специфические запросы ума Б. Что я по этому поводу думаю? Как я к этому отношусь? Как я должен поступить?